Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В садовом вестибюле Михайловского дворца открылась камерная выставка произведений искусства, за которой стоит примечательная страница истории создания памятника петербургской архитектуры начала XX века – городского училищного дома имени Петра Великого. Это здание хорошо знают не только горожане, но оно известно и за его пределами, как знаменитое Нахимовское училище. Но Нахимовскому военно-морскому училищу бывший городской училищный дом был передан только в 1944 году. А до этого времени у дома была своя жизнь. Серия училищных домов была задумана городской думой к юбилейной программе 200-летия Петербурга. Право построить здание на набережной Большой Невки получил 29-летний архитектор Александр Дмитриев, задумав его в стиле петровского барокко, что было оправдано для здания, которое должно было носить имя Петра Великого. Официальная закладка здания состоялась 9 июля 1909 года не случайно. Она была приурочена к еще одной важной дате – 200-летию Полтавского сражения. К разработке проекта интерьеров архитектор Александр Дмитриев привлек художников круга «Мир искусства» во главе с Александром Бенуа. Для Добужинского, Кустодиева, Кордовского, Чехонина и Кузнецова сложился круг тем – Петр Великий, Полтавское сражение, морской флот. Рассказывает куратор выставки Владимир Круглов, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Русского музея.
Мироискусники были заинтересованы в неоклассике, ну и потом они с 900-го года мечтали о выработке нового стиля. Стиль, который оформил бы современные города, эти здания внутри и снаружи. Понимаете, в то время не так уж много строилось зданий общественного характера. Они тосковали о высоких стилях, как это было в XVIII веке, когда были великие архитекторы и живописцы, типа Тьеполо, Перезино и многие другие. Ну и они страшно обрадовались, когда появилась возможность оформить это здание, но не было единого замысла. Хотя, в общем-то, все, что сделали эти мастера, и Чехонин, и Василий Кузнецов, не говоря уже о Добужинском, Кордовском и Кустодиеве, это вершины в их творчестве, и это интересно было, и стильно, и безупречно в смысле техники и мастерства.
Фасад украшает пышный рельефный декор по эскизу Александра Бенуа. Картуш с амурами, на котором написано «Отцу Отечества». В тимпане фронтона на большом продольном фасаде, обращенном к Большой Невке, горельефная композиция с вензелем Петра I под короной и фигурами юношей, поддерживающих ниспадающую львиную шкуру, на фоне которой помещены часы. Фотографии здания городского училищного дома и актового зала, украшенного работами художников, размещены в витринах в садовом вестибюле Михайловского дворца. А на стенах представлены сохранившиеся работы Бориса Кустодиева и Мстислава Добужинского.
Кузнецов очень много сделал, потому что то, что мы видим в центральном резолите, центральный ход, вот тимпан, все это было нарисовано Александром Бенуа, а осуществлено Василием Кузнецовым. А Чехонин, во-первых, он работал у Ваулина, поэтому он участвовал в расписывании изразцов, где не только характерные для начала XVIII века сюжеты, кораблики, какие-то сцены, но там и изречение Петра I поучительное, и, сколько я понимаю, сохранилось.
Насколько это интересная работа была для Кордовского?
Он давно занимался темой Петра. Петр Новики, заседание Сената при Петре I, военные сцены всевозможные. Причем где-то с 1905 года он делал эти композиции для... Такая серия была школьных пособий «Русская история в картинах».
Она
называлась. И он делал сцены гуашью и акварелью. График в основном, и это ему ближе было, и он делал такие вот композиции. Но для городского училищного дома имени Петра Великого он сделал работу маслом. И эскиз был маслом исполнен.
Работа масштабная?
Огромная. Его панно, это висело пандан панно Добужинского. А Добужинского панно было 4 на 5.5 метров. Причем, в отличие от панно Добужинского, где две фигуры всего и огромное пространство пейзажное с ордами, то у Кордовского это огромное количество, чуть ли не 200 персонажей. Фигур. Там узнаваем Петр и его окружение. Ну, а все остальное – это солдаты разных родов войск, но они настолько индивидуальны, все фигуры, эти лица. Так что это интересно было и охватить всю баталию в целом и рассматривать все эти фигуры, лица, потому что они очень характерно изображены. Ну, а о том, как умел все это подать Кордовский, мы знаем хотя бы по его сохранившимся иллюстрациям «Горы от ума» и многим другим произведениям.
Актовый зал был украшен не только картинами, но и люстрами XVIII века, макетами петровских парусников, великолепным паркетом. Более 1000 изразцов было расписанных от руки. 30 мая 1912 года, к дню рождения Петра I, состоялось и освящение училищного дома. Так что в нынешнем году этому зданию памятнику федерального значения 110 лет. Очень жаль, что красоту актового зала передает теперь только фотография того времени. Панно и эскизы Кордовского утеряны, как и пропала картина Добужинского. Мстислав Добужинский для училищного дома выбрал сюжет, который называется «Петр I в Голландии». Сохранились 3 эскиза. 2 графических хранятся в Русском музее, выполнены маслом в Третьяковской галерее. О красоте огромного полотна можно нынче только судить по фотографии. Молодой царь на верфи Ост-Индской компании внимательно слушает объяснение мастера с циркулем и линейкой. Добужинский мастерски написал пространство верфи с кораблями с высоким ярким небом.
Как раз в 2010 году он был в Амстердаме и с ордами, и он видел эти места. Но поскольку он всегда интересовался историей, то его невольно интересовали и места, связанные с Петром. Но когда его привлек Александр Дмитриев к этой работе, то он колебался. И в письме Александра Бенуа он пишет о том, что не чувствует уверенности в том, что получится у него что-то очень хорошее. Понимаете, он расписывал многометровые декорации для театра. Ну, а монументальное полотно – это нечто совсем иное. Но поскольку все мироискусники тосковали о такой работе для общества, о монументальных каких-то произведениях, то он за это взялся. За это взялся, и причем его поощрял, с одной стороны, Евгений Лансере, который самым первым из мироискусников начал работать над росписями. Ну, в основном это были кафе и какие-то так, не самого высокого, что ли, разряда общественные места. Но только потом, через 2 года, когда появилась возможность украсить Казанский вокзал в Москве, вот тогда Александр Бенуа привлек их всех, всех своих друзей, причем вот там и была разработана система украшений, но не всего вокзала, а залов ожидания и ресторана. И вот там Александр Бенуа вместе с Евгением Лассаре должны были расписать потолок, должны были в том же стиле оформить и стены, в то время как Кустодиев, Серебрякова, Добужинский должны были писать панно. И эскизы сохранились всех этих художников, но грянула революция, и все это, в общем-то,
было сметено, собственно говоря. Точно так же, как и работы здесь, в Петербурге. Вот они были в своих мастерских, собственно.
Они были в мастерских, и потом, понимаете, 1910 год, это время, когда Русский музей не мог что-либо покупать. С одной стороны, хранители были, консерваторы.
Ну да, возьмем. Это современное искусство.
Да. Ну и кроме того, Русский музей по рукам и ногам был связан советом Академии художеств, который покупал для музея якобы самое высокое качество произведения современной живописи. Ну, слава богу, где-то в 1909 году, когда пришел хранителем Петр Иванович Неродовский, вот в это время...
Немножко жизнь оживилась, да, после приобретения.
Да.
Главный экспонат выставки – парадный портрет Петра Великого, исполненный Борисом Кустодиевым. Он был в центре торцевой стены актового зала. Представлен и сохранившийся эскиз «Голова Петра Великого». Что касается картины, то она откровенно стилизованная, пышная, Петр, закованный в латы, изображен на прекрасном караковом коне, очень эмоциональным, совсем нестандартным для парадного портрета, Борис Кустодиев выписал лицо.
Понимаете, ему хотелось передать ярость Петра вот в этот самый момент, момент битвы. Ну, о ярости мы знаем из знаменитой Полтавы, о состоянии Петра. Но мне кажется, что как раз вот это состояние такой взволнованности, именно ярости, особенно хорошо выражено в рисунке, который углем и пастелью писан. Ну, а когда художник перенес свой эскиз в картину, это стало иначе, потому что иные задачи. Там же получается, что конь не скачет, а как бы летит на фоне и битвы, и облаков таких эпических. И, естественно, состояние ярости художник пригашает несколько, и получается моя ярость как бы пережита, хотя бледность лица еще, мы видим, сохраняется. Изображение Петра и его состояние подчинено как раз этому парадному панно. Битва где-то там душевно, вдали, но тут появляются и драпировки, появляется этот торжественный гений, который трубит там славу. Но, тем не менее, Кустодиев знал, конечно, иконографию Петра, причем он изображался и Караваком, и Йоганном Тонауэром. Но тут, мне кажется, в отличие от Тонауэра, у которого спокойное лицо, триумфатор, он изображен на вздыбленном коне на фоне битвы, причем там битва в самом разгаре идет. А у Кустодиева это несколько иначе.
Представляю себя девочек и мальчиков, которые пришли учиться в этот дом, это, конечно, должно на них было произвести сильное впечатление, потому что, во-первых, она масштабная, а во-вторых, он такой со сверкающими очами.
Думаю, что и это полотно, и Добужинскую, и Кордовскую потрясало и взрослых людей, потому что это настолько торжественно, и это не было похоже на то, что делалось вокруг. Хотя вот состояние такой экспрессии, но даже агрессии некоторые в облике Петра было состояние, близко к тому, что было у Добужинского. В 1908 году он фигуру Петра изобразил. Это связано с международной архитектурной выставкой в Петербурге. Очень экспрессивный портрет Петра, причем немножко даже трактовка лица, мне кажется, что-то идет от Парсун.
Состояние самого Бориса Кустодиева к этому времени.
Тут только начало заболевания, руки отказывают, и он ужасно это переживал, потому что он чувствовал, что это может вообще привести к самому плохому. Он мог работать, но преодолевая ужасную боль. Если учесть, что в это время, кроме этого панно, у него масса было заказов, с которыми ему нужно было как можно быстрее разделаться. А кроме того, ему еще пальцами нужно было лепить бюст Николая II. Он в это время работал на скульптуре еще. Он нагружен был ужасно, и поэтому и в письмах друзьям жалуется, причем «моя подлая рука», он говорит. Он же знал, что случилось с его учителем Ильей Репиным, у которого правая рука тоже отказала.
Огромную картину Бориса Кустодиева в садовом вестибюле оказалось не так-то просто укрепить. Нет таких щитов, потребовалось укреплять и надстроить щиты. Полотно было отреставрировано в 2000-х годах для персональной выставки Кустодиева, и оно находится в хорошем состоянии. Парадный портрет Петра, работы Бориса Кустодиева, был передан в Русский музей в 1928 году из 176-й трудовой школы, что находилось в то время в городском училищном доме. Продолжал ли этот портрет находиться и после революции в актовом зале, или был давно снят и свернут в рулон, неизвестно. Картина, увы, попала в Русский музей и без сопроводительной обстоятельной записки. В огромном пятиэтажном доме в разное время находился детский дом, детский сад, электротехникум. Ну а сейчас, конечно, Нахимовское училище. Благодарим за участие в программе Владимира Федоровича Круглова, ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины 19-го, начала 21 века Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.